Наверное, у нас взгляды разные будут с вами, но тем интереснее, правда? Вы используете термин спецоперация, правильно?
Не совсем понятно. У вас юридическое образование есть? Нет? Чисто на всякий случай. Война – это когда стороны объявляют войну. Поскольку украинская сторона, обратите внимание, никакой войны не объявляла, и Российская Федерация никакой войны не объявляла, то никакой войны там нет. Есть специальная военная операция, каковая войной не является.
Я с заботой о вас, что можно использовать что-то, можно не использовать.
Господь с вами, говорите что угодно. Я привычный, ни за что не переживайте вообще. Мы ж это, как его, в тоталитарном Мордоре, у нас тут можно все.
Да? Да. Ладно, тогда ничего не запикиваем, ничего не...
Да, абсолютно.
Для тех, кто не знает, можете объяснить коротко, почему вы поддерживаете спецоперацию?
Ну, тут это исторический экскурс на полчаса надо. Как объяснить? Это угроза границ Российской Федерации. Угроза со стороны войск НАТО, которые старательно продвигаются к нашим границам с 1991 года. Пятью волнами продвигаются, волокут с собой ядерное оружие. Целью имеют уничтожение Российской Федерации. То есть... лично меня и моей семьи. Ну, вопрос, мягко говоря, странный. Я поддерживаю уничтожение меня и моей семьи, или я поддерживаю уничтожение тех, кто хочет меня уничтожить? Да, я поддерживаю уничтожение тех, кто хочет уничтожить меня.
То есть мне не нужно думать о том, почему Россия вторгается в суверенное государство, ну, в данном случае Украина.
Это оно только в фантазиях может быть суверенным, это государство. Никакой суверенности там нет. Это государство управляется извне, напрямую из Соединенных Штатов. Никакой суверенности на Украине нет.
Ну, так ведь можно сказать про любую страну и про Латвию, так нет. Можно сказать.
Можно, да, можно.
То есть, нам тоже ждать русских танков?
Ну, задумайтесь об этом. Если вы хотите гнобить русский язык, русских, я бы задумался, да.
Ну, мы же, смотрите, с вами по-русски говорим. Я из Латвии. Меня никто не гнобит. Я все время
прекрасно. Откуда я знаю? Может, вы там сидите в заперти и по-русски говорите. Вы, может, боитесь, что у вас там на родине мои эти изречения неправильно поймут, и это на вашей судьбе отразится. Но я сочувствую вам, что вы живете в таком замечательном демократическом государстве.
А Финляндия, которая вроде как собирается вступать в НАТО, это тоже угроза для России, на ваш взгляд?
Естественно, да. Все, кто собирается вступать в агрессивный блок НАТО, все представляют угрозу для Российской Федерации. Точно так же, как они представляли угрозу для Советского Союза. То есть, вот это вот... брехня, десятилетиями длившаяся, как они там собираются обороняться от коммунизма, и только против кровавых коммунистов они создали вот этот оборонительный, как это они теперь говорят, блок НАТО. Это ложь. Это ложь изначальная была, ложь сейчас. Никакого коммунизма больше нет. Блок НАТО никуда не делся. Он уверенно продвигается к границам Российской Федерации. Ну, касательно Финляндии, я вам так скажу, Финляндии, с моей обывательской точки зрения, руководят люди умные. У них ума хватило для начала у гражданина Маннергейма, которому гражданин Черчилль ближе к концу войны написал, что «дорогой маршал, не хотелось бы видеть вас на одной скамейке с Гитлером, придите в себя и слушайте, что вам говорит товарищ Сталин». После чего Маннергейм обратил свои войска против немецких нацистов, уверенным сотрудником которых он был. Это вот этот Маннергейм замыкал блокаду города Ленинграда с севера. Это он виноват в смерти примерно миллиона ленинградцев. Ну, тем не менее, оружие развернул. Немцев погнал через север из Финляндии. Немцы ему в благодарность за это сожгли все, сквозь что проходили. И ушли. После чего гражданина Маннергейма отодвинули. И следующие люди, которые пришли к руководству Финляндии, они благополучно выплатили все репарации. И дальше они с Советским Союзом крепко дружили. Что обеспечило Финляндии экономическое процветание. Если у кого-то сейчас в башке что-то изменится, что, имея под боком могучего соседа, можно этому соседу гадить и пакостить, ну, это жесточайшее заблуждение. Гадить тебе за это придется отвечать. И я считаю, что у финнов достаточно мозгов. Они люди крайне рассудительные, суровые и крайне рассудительные. Вот там с логикой, здравым смыслом у них полный порядок. У них тоже хватает там нацистов, дегенератов и прочее, но в целом нет. Финский народ крайне рассудителен. Поэтому, взвешивая за и против вступления в НАТО и порча отношений с Россией, я думаю, они сделают правильный выбор.
А почему, не знаю, ну, Латвия или Украина сами не могут решать, с кем им дружить, какие учения им проводить, на каком языке учить в школах?
Ну, в фантазиях могут, конечно, безусловно. А в реальной жизни нет. В реальной жизни есть большие государства, есть маленькие. Большие государства диктуют свою непреклонную волю маленьким. Что делать и как? Вот вам, например, диктуют волю Соединенные Штаты Америки и Евросоюз. Вы же не самостоятельный. И ваши правители самостоятельно сделать ничего не могут. Тут вопрос выбора. К кому, так сказать, примкнуть? Вот ваша элитка, псевдодемократически выбранная, ваша элитка выбрала себе хозяевами американцев и исполняет волю американцев. Например, Европа, например, сквозь пальцы застенчиво смотрит, как у вас там устраивают марши эсэсовцев. Вам же никто ничего не говорит. Это в Германии, например, нельзя устраивать марши эсэсовцев, а у вас можно. Почему? А потому что они русских убивали, поэтому можно. Поэтому все нормально. Все, кто убивает русских, они прекрасны. Маннергейм вот убивал русских, великолепный человек. И у вас эсэсовцы точно так же маршируют. Ну вот, такой ваш выбор вашей элитки. Я латышский народ в этом не обвиняю. Это у всех так происходит. Образовалась некая элитка, и эта самая элитка дальше навязывает волю всему населению. Вот они выбрали себе хозяевами американцев. Они, элитка, с этого имеют некие личные выгоды. Лично для них выгоднее дружить с американцами. Соответственно, американскую волю они навязывают вашей стране, вашему населению. Вот как-то так происходит. А дальше вы вступаете в НАТО. А дальше это начинает не нравиться России. А дальше специальная военная операция. Вот, выбор небольшой. Поэтому мечтать о какой-то там демократии, о том, что маленький имеет точно такое же право голоса, как большой. Мечтать можно, а в жизни все это не так, нет.
То есть нам тупо не повезло с соседом?
Нет, вам не повезло с эсэсовцами и с вашей элиткой, которую вы из себя выбрали. Вот с этим вам не повезло, да.
Ну вот я же не представляю никакую элитку, да. Я обычный гражданин Латвии. Вы, наверное, тоже обычный гражданин России. Почему вам из Петербурга, да, виднее, чем мне из Риги, как у нас дела обстоят?
Вы меня спрашиваете, я вам отвечаю. Если вам кажется, что вам виднее, как у вас в Латвии дела обстоят на здоровье, считайте именно так. Меня для этого ни о чем спрашивать не надо.
Но вы же уверены в своей правоте? Мне просто интересно понять, откуда у вас...
Причем тут какая-то правота? Я вам объясняю, почему так происходит. Вы вопрос задали, я вам отвечаю. Почему так происходит? Потому что ваша элитка выбрала себе нового хозяина. Это хозяин называется. По-русски слово «хозяин» есть такое. Вы не самостоятельны, вы не суверенны, вы не способны ничего делать вообще самостоятельно. Вы проводите исключительно антисоветскую, а значит русофобскую политику. Таков выбор вашего руководства. Я здесь ни при чем. Поскольку вы в эту элитку не входите, скорее всего, и вы здесь ни при чем. Но вот так вот организована жизнь.
Вы ощущаете русофобию лично, вы, исходящую от нашего государства?
Я, как и все, читаю и смотрю разнообразные СМИ, средства массовой информации. В различных СМИ, вообще во всех, и в ваших в том числе, информация для граждан подается специально подготовленная и специально отобранная. Я, например, вижу, что в республиках Прибалтики, например, русских ущемляют постоянно. Им выдают какие-то там паспорта неграждан, то есть не считают их фактически за людей. Им не дают учиться на русском языке. Все это все время душат, угнетают. Вот такое я вижу из наших СМИ. Как там живется вам внутри, я без понятия. Последний раз я был, по-моему, в Эстонии году в 12-м или в 13-м. Это было давно. Я езжу туда на гастроли. То есть, это аэропорт, гостиница, кинотеатр, гостиница, аэропорт. Я не вижу и в жизнь не погружаюсь. А из того, что вижу в СМИ, то впечатления у меня вот такие, да.
Вы допускаете, что не все правда, что пишут в ваших СМИ?
Я допускаю, что это поданное под специальным углом, а не какая-то неправда. Под специфическим углом, да, допускаю.
Скажите, вы в первый день войны, я посмотрел сегодня на канале, у вас было интервью, и вы сказали, что вам было понятно, что начнется эта спецоперация, то есть до ее начала. Для вас это не было сюрпризом 24 числа.
Да.
А то, что она будет продолжаться больше месяца, вы ожидали?
Для меня это было понятно, например, особо ярко в 2014 году, когда на Украине произошел военный переворот. Власть в результате этого переворота захватили нацисты, и началась гражданская война на Донбассе, организованная и устроенная украинскими нацистами. Что при этом касательно военных действий, с какой скоростью они закончатся, никто понятия не имеет, в том числе и те, кто этой операцией руководит. Может месяц, может полтора, может два. Какая разница, за сколько она закончится. Самое главное, чтобы она закончилась. Берлин, многие не заметили, тоже не за один день взяли. 4 года ушло.
Но у вас у самого есть какие-то ощущения? Это в этом году произойдет, в ближайшие недели?
Понятия не имею. Я операцией не руковожу, разведсводки мне на стол не кладут, мне не сообщают, что там, как продвигается, я понятия не имею. То, что кажется, именно кажется, что это происходит медленно, могу привести хороший пример, что Наполеон на лошадях и телегах до Москвы доскакал быстрее, чем доехали танковые подразделения гражданина Гитлера. Как-то так получилось. Поэтому сравнения, они с моей точки зрения странные. Хотелось бы быстрее. Лично мне хотелось бы, чтобы боевые действия не велись вообще. Вот чтобы их просто не было. Чтобы никого там не убивали. Вот этого мне бы хотелось больше всего. Дальше, если уже внедряться в частности, мне бы хотелось, чтобы погибло как можно меньше мирных жителей и военнослужащих Российской Федерации. Если же украинские войска оказывают ожесточенное сопротивление и при этом в лучших традициях нацистов прикрываются мирными людьми, ну вот мне хотелось бы, чтобы мирных людей при этом пострадало как можно меньше. А это, соответственно, чрезвычайно затягивает сроки окончания специальной операции. То есть мирных людей надо беречь, а поэтому, например, по домам, в которых засели украинские нацисты, прикрывающиеся мирным населением, линиям. По этим домам, например, невозможно стрелять из гаубиц. Это бы, если бы лупили из гаубиц и бомбили с самолетов, это радикально сократило бы сроки военной операции. Ну, а поскольку такого не происходит, то вот так.
А что для вас будет победой России в этой спецоперации?
Не знаю, я далек, так сказать, от каких-то там этих патриотических выкриков. Вот, должно быть вот так. Не знаю. Поставлены цели. Цель номер один – это демилитаризация. То есть, разгром украинских войск и уничтожение военной инфраструктуры. То, что вот это будет выполнено, я не сомневаюсь. И мне тут все понятно. Это и так на наших глазах происходит. Цель номер два – денацификация. Ну, тут мне непонятно. Это примерно как вам объяснить, что СС это нехорошо. Это, с моей точки зрения, практически невозможно. Потому что вы условные вы. Вы люди верующие. А объяснить верующему, что Бога нет, это абсолютная бессмыслица. Для этого надо поставить новые излучатели. То есть вот до того излучатели излучали идеи нацизма, расового превосходства, необходимости убить всех русских на протяжении, ну, грубо говоря, 30 лет. А теперь надо поставить другие излучатели, которые излучают несколько другие идеи. А вот с идеями у нас, будем откровенны, как-то не очень. Поэтому я не знаю, как их будут денацифицировать и на что это вообще похоже. Указывать какие-то сроки, с какой скоростью это произойдет, я вообще без понятия. Точно так же, как и все.
Ну, на ваш взгляд, я не знаю, Зеленский, там, Кличко, кто там входит в это все, Арестович... Каким образом денацификация этих людей должна происходить?
Ну, этих судить надо. Конкретно этих надо судить.
По российским законам?
Не знаю. Они, например, совершали преступления на территории Луганской и Донецкой республики. Вот там их, в моем понимании, там их и надо судить. Тут плюс еще есть хороший бонус, что в России смертной казни нет, а там есть... Возможно, именно там их смогут наказать по заслугам.
А вы родились в Украине?
На Украине, в городе Кировограде.
Сейчас он, по-моему, по-другому как-то называется.
Ну, естественно. В рамках декоммунизации, как вы понимаете, то есть антисоветизма, а значит русофобии, они там все переназывают.
А у вас остались там близкие, родные, друзья?
Да, конечно. Я их только, извините, пофамильно перечислять не буду, потому что они от этого пострадают.
Вы поддерживаете какие-то отношения?
По-разному, да.
А что они говорят вот в свете последних событий?
Как и все, по всей видимости, про то, что в основном раздаются, как это, мы не просили нас освобождать. А вас никто и не спрашивал уже. Вас идут денацифицировать и освобождать от вас самих. Немцы в 45-м году тоже, скорее всего, кричали бы, что они не просили их освобождать. Ну, придется от нацистской чумы освобождать надо. То есть, такое у себя под боком терпеть нельзя.
Но вы какой-то, не знаю, внутренней боли не испытываете, когда видите фотографии городов, в которых вы бывали в детстве?
Я вам уже вначале сказал, что боевые действия как таковые лично мне, как любому нормальному человеку, ни радости, ни счастья не доставляют. Нет. Тем более убитые люди.
Просто я не знаю, насколько вы близко общаетесь с вашими знакомыми, родными с Украины. Может быть, они и правда им виднее, и они не являются нацистами.
Правда, конечно. Это они выбрали Зеленского. Это Зеленский кричит, что дайте мне атомную бомбу. Ну, расхлебывайте теперь. Если это ваш вот такой вот осознанный выбор. Если вы считаете, что вы имеете отношение к тому, что происходит в вашей стране. И если вы считаете, что то, что произошло на Украине, это результат дел ваших рук. Ну, расхлебывайте.
У вас есть люди за последний месяц, которым вы перестали подавать руку?
Мне 60 лет. Я давно уже не стремлюсь кому-то там подавать руки. Вот. Про меня, да, вот там совершенно недавно, тут в пятницу приехал мой товарищ, знакомый, и сказал, а я вот сейчас вот сказал, что я к тебе еду. А на меня вытаращили глаза и закричали, да ты что, как ты можешь к нему ехать, он же в Лужниках выступал. Вот такие есть, да. А так я, собственно говоря, на протяжении 25 лет в интернетах говорю одно и то же. Взглядов своих я ни от кого не скрываю. За 25 лет в моих взглядах не то, что я на публику вещаю, не поменялось ничего вообще. Поэтому те, кто не желает со мной общаться, они не общаются. А те, кто общаются, те общаются.
А это хорошо, что взгляды так долго не меняются?
А почему они должны меняться? СС? Преступная организация. Если вы считаете, что это должно как-то измениться, эсэсовец – это ублюдок и тварь. Это, кстати, подсказки, что товарищ Сталин всех расстрелял. Откуда у вас их столько? Непонятно. Я считаю, что их всех надо было убить когда-то давно. Но я и закон – это вещи разные. А по закону их оставили жить. Вот они до сих пор живы. При этом они гнусные твари. Как это может измениться, скажите, пожалуйста? Это у вас может измениться, когда вам пропаганда начинает заливаться в голову, они не хотели, они не по своей воле, еще чего-то там. Вот у вас может, а у меня нет.
А как вы относитесь к россиянам, к медийным российским личностям, которые высказались против войны?
набивший оскомину пример. Вот в театре идет представление, некий спектакль. Вот 10-й акт. И к 10-му акту заходит группа граждан. И, увидев происходящее на сцене, начинает орать истошно. Вот это выглядит примерно так. То есть, 9 предшествующих актов вы пропустили, а в 10-м вы начинаете орать «нет войне». Ну, вот так вот с моей точки зрения это выглядит. А чего вы не орали, когда Югославию бомбили? Я что-то не видел демонстрации вот из этих персонажей возле американского посольства.
Кто-то, возможно, не родился тогда просто?
Возможно, да. Точно так же они не орали, когда бомбили Ирак, когда бомбили Афганистан. Вот все, что бомбили, они сидели тише воды, ниже травы. Даже не буду говорить о том, что Донбасс бомбили 8 лет. Им на это было глубоко плевать. Никакого, ни малейшего интереса. Точно так же, как и гражданам Украины. Не нас и хрен с ним. Нам вообще это до фонаря. Ну, а тут это ж это, у нас, как и у вас, ведется подрывная работа внутри страны непрерывно. В рамках этой подрывной борьбы было бы неплохо произвести государственный переворот, условно скажем, недемократическими средствами. Вот у нас есть президент, законно избранный народом Российской Федерации. И, в общем-то, если по уму, я надеюсь, вы со мной согласитесь, сместить его можно только выбрав другого президента. Выбрав. То есть, организовать выборы, пойти и выбрать другого. А это невозможно. Потому что чрезвычайно высокие рейтинги, чрезвычайно высокие. И выбор получается все время одинаковый. Поэтому вот изменить политическое устройство и руководство страны сменить можно только не демократичными методами. Для этого, как и в любой другой стране, у нас есть так называемая пятая колонна. Это люди, которые обслуживают интересы зарубежных государств за деньги, по собственной воле. Это никакой роли не играет. Часть за деньги, часть по собственной воле. Эти люди хотят организовать государственный переворот. И как только начались боевые действия, у нас они там десятками тысяч побежали на улицу. В Питере, я живу возле Питера, и в Москве. Побежали устраивать незаконные сборища с воплями. Там все сборища, поскольку эти устраивают регулярно, то повод не играет никакой роли. Выпало много снегу, годится для устройства массовых беспорядков. Выпало мало снегу, годится. Начались боевые действия. Это вообще праздник просто. Давайте скорее. Ну, если в этом участвуют, там, я не знаю, разнообразные дети, условные дети у нас до 25 лет. Ну, тут хоть понять можно. Еще мозги не отросли, подвержены влияниям и всякое такое. Ну, а когда люди видные, условно так скажем, представители там неких, как бы это сказать, ну, например, культуры, там, актеры, певцы, еще кто-то там, начинают дружно против этого выступать, это у меня всегда вызывает стойкое недоумение, поскольку в России они у нас массово живут, в основном, кормясь у государственной кормушки, для меня как-то загадка. Вот как можно работать на государство, брать у него деньги, и тут же из одной руки деньги беру, а в другую руку гажу. Для меня вот это как-то вот больше такого морально-этического склада вопрос. Каких они там взглядов придерживаются, мне абсолютно все равно. Но вот здесь я у тебя деньги беру, а тут я в тебя плюю. И это меня всегда удивляет.
Подождите, я не очень понял. Как высказывание против войны связано с пятой колонной и свержением режима?
Напрямую. Ну, напрямую, как это?
Разве это не обычное человеческое, абсолютно нормальное явление не хотеть войны?
Конечно, нормальное. Когда подтаскивают ядерные вооружения к нашей границе, я вас уверяю, для нас это ненормально. Я вначале сказал, что это угроза убийством лично мне и моей семье. Надеюсь, понятно говорю. Если какой-то гражданин мне скажет, а что такого? Это добрые люди, это для нашего блага. США волочет через океан ядерные боеприпасы и располагает у наших границ. Я им скажу, что он дурак. Во-первых, дурак. Во-вторых, он сволочь, если не дурак. А, скорее всего, и то, и другое сразу. Если он поддерживает вот это, он враг. Типичный враг. Меня, российского народа и российского государства. Если он при этом на это государство работает, тут как-то это раздвояется и становится непонятно. А что ты на него работаешь? Оно же тоже своей сущности не скрывает. Вот когда Владимир Владимирович сообщает, что вот это вот красные линии, и увидите блок НАТО туда, где он стоял до 97-го года. Что непонятно-то? Чего ж вы сразу не уволились все дружно с российского телевидения и со всего остального, если вы с этим не согласны? Увольняйся. Вот если уволился, с моей точки зрения, вот то, что вы говорите, это абсолютно нормально. Да, я могу быть согласным с действиями государства, а могу – нет. Но они ж не увольняются, нет.
Ну, то есть, лозунг «нет войне», он сегодня преступный в России?
Нет. Кричите на здоровье.
Ну, за это ведь штрафуют, административки какие-то отправляют на 15 суток. Ну, насколько, опять же, я читаю в СМИ это, в российских в том числе.
Соберусь с мыслью. Да, что-то я там видел, да, какую-то девицу, которая стояла с бумажкой, на которой написано два слова, ее там куда-то повлекли сотрудники полиции.
Ну, таких много разных примеров.
Ну, с ними беседуют. Я вам, как бывший сотрудник этих ужасных органов, могу достаточно точно сказать, с ними просто беседуют. По первому разу. Побеседуют, скажут, что так делать не надо, и отправят домой. Вот гражданку, которая на Первом канале выскочила там с плакатом, вот даже этой дали 30 тысяч рублей штрафа. Вместо того, чтобы ввергнуть ее в ГУЛАГи, откуда она не выйдет никогда.
А как будет выглядеть празднование 9 мая без этих лозунгов? Это же, ну, всегда, насколько я помню из детства, «нет войне», «мы за мир». Всегда сопутствовал этот день с этими лозунгами.
Я никогда таких лозунгов не видел. Может, вы тогда сильно младше меня были. Обычно «миру мир», «маю май» – это было на 1 мая. А на 9 мая – это день победы. И там только про победу, а не про какое-то там...
Ну как, войны, а лишь бы не было войны, моя бабушка всегда повторяла.
Это бабушка повторяла. А я надеюсь, она не стояла на трибуне Мавзолея возле Брежнева и это в микрофон не говорила, нет?
Нет.
Или с лозунгом на Мавзолее не стояла.
Про это неизвестно мне.
Я таких не помню, Александр, извините. Поэтому как был парад, такой и будет.
Вы верите в успех мирных переговоров России и Украины?
По вопросам веры, с моей точки зрения, надо обращаться в церковь. Вот там вопросы веры очень хорошо изучены и могут объяснить, что к чему. Переговоры с Украиной, они, на мой взгляд, выполняют некую такую декоративную роль. Ну вот надо вести переговоры. Обратите внимание, мы их ведем. Ну вот с нашей стороны прибывает делегация. Прибывает делегация со стороны Украины, среди которых, там, я не знаю, такое чувство, что это какая-то шайка бомжей, где-то там их наловили и вот привезли. Какие-то идиотские шапки в помещениях. То есть это, я не знаю, даже внешне какие-то чмошники, с которыми разговаривать, собственно говоря, не о чем. Как это говорят у нас в известных кругах, людей в уровень надо присылать. Если вот эти вот гопники у вас имеют какое-то отношение к руководству государством, ну, зрелище печальное. Далее предметы для обсуждения. Признание Киева, признание, извините, Крыма и республик Донбасса. На что эти персонажи, безотносительно там переговоров, они не могут на такое согласиться. Просто физически не могут. Их убьют дома. Одного из них, кстати, тут же казнили на улице. Показательно в устрашении всем остальным. Казнили сотрудники СБУ. Прострелили голову в Киеве. Одного из делегаций этой. Ну, они не могут такого признать. Просто не могут. Их убьют. Поэтому смысл этих переговоров лично от меня ускользает. Как соблюдение некоего политеса, да, понимаю, а договориться с этими нет. Ни о чем невозможно с ними договориться.
Ну, вчера вроде говорили о каких-то подвижках, что...
Говорили. Слова, Александр, это сотрясение воздуха. Это во-первых. Во-вторых, эти люди, которые присутствуют на переговорах и с той, и с другой стороны, они озвучивают некие, так сказать, планы, намерения, обмениваются мнениями. После чего, по завершении разговоров и обмена, разъезжаются к своему руководству, а там уже решения принимают совершенно другие люди. И подписи на документах ставят тоже совершенно другие люди. Поэтому говорить они могут все, что угодно.
Россия может проиграть в этой войне?
Ну, это ж вообще угадать невозможно. Я не Ванга. Если с точки зрения вот, чисто военной, с моей точки зрения, нет, не может. Наша армия гораздо более сильная, она лучше вооружена. Ну и, к примеру, свои вооружения она достаточно долго, годами испытывала в реальных боевых условиях. Например, в Сирии. У нас достаточно денег для того, чтобы организовать боевую учебу. Поэтому, когда там репортажи с мест, так сказать, показывают какого-нибудь танкиста и говорят, что вот этот танкист метким огнем поразил там 4 бронетранспортера и 2 танка в одном бою. Это говорит ровно об одном, что конкретно вот этот танкист, он обучен гораздо лучше, чем личный состав с украинской стороны. Можем ли победить? Ну, тут это... Я, опять-таки, чисто про техническую сторону. Ну, например, у украинских вооруженных сил нет авиации. Если нет авиации, то вопрос вообще решен. То есть, это как там, затянется, не затянется. Но у вас нет авиационных бомб, а у нас есть. И это, так, не знаю, как 16-килограммовая гиря на оптичные весы упадет. Вот, как-то так.
Ну, Украину уже снабжают каким-то оружием, еще чем-то, деньгами.
Ну, как? Такая, это толку никакого не имеет. То есть, там ключевое – это боеприпасы, которые невозможно подвозить, например, туда, на эту, как она, линия разграничения называется. То есть, этим группировкам, которые заперты на Донбассе, им ничего привезти нельзя. У них своего, конечно, много, но привезти уже ничего нельзя. Боеприпасы – это раз. Ну... Горючие – это 2. Его тоже не привезут. А танки, самоходки, они не ездят без солярки. Она закончится. Плюс это целенаправленно выбамбливается. То есть, там, начиная от Львова и заканчивая Донбассом. Дальше надо что-то есть, чего-то пить. С этим, конечно, подольше можно продержаться. Но как-то вот. Ну, а солдаты... Чисто уже это, без относительно там патриотических криков и прочее, солдат, когда у него нет патронов, то бой закончен, в общем-то. А что я упираться-то тут буду? Они сдаются, как только заканчиваются боеприпасы. И то, что им там чего-то поставляют, ну, оно выглядит какой-то, я не знаю, глупостью. Во всяком случае, то, что я в наших СМИ читаю. То есть, когда говорят о том, что американцы предлагают, значит, выгрести старое советское оружие из стран Варшавского договора и загнать на Украину, это я еще могу как-то понять. То есть, там понятные нам механизмы, калибры, снаряды, это все нам понятно, и на этом можно воевать. Когда вот сегодня читал, что англичане собираются подогнать там какие-то самоходные артиллерийские установки, но это ничего, кроме изумления. И там какие-то самолеты западные. Это ничего, кроме изумления. Как вы это представляете? Людей, чтобы они ездили на другой технике, надо готовить достаточно долго, чтобы они хотя бы ездили. Чтобы они из нее как следует стреляли, надо еще дольше готовить. Нужны боеприпасы, потому что калибры не совпадают. Нужны ремонтные комплекты, потому что техника ломаться будет. Как вы все это планируете? Учить людей, снабжать еще чего-то там через границу, если вас там бомбить будут без передыху, я как-то не понимаю. Глупость какая-то беспросветная. То есть, это какие-то эти демагогические вопли для поддержания боевого духа. Весь мир с нами, сейчас нам тут что-то дадут. Не дадут уже ничего, а все, что дадут, ничему не поможет.
А цифра, которую украинцы озвучивают, 17 тысяч погибших, это насколько она, на ваш взгляд, преувеличена?
Ну, раз в 10, скорее всего. Ну, на войне все врут, как вы понимаете.
Ну, Россия тоже, видимо, тогда по вашей логике преуменьшает количество погибших.
Повторяю еще раз. На войне все врут. Все. Но это какое-то большое сильно количество. Сколько вы сказали? 17 тысяч?
Ну, да? Я вчера читал про 17.
Ну, чисто для справки. За 10 лет войны в Афганистане, 10 лет. Убили у нас это, потери убитыми, по-моему, 14 с половиной тысяч за 10 лет войны. Тут как-то это несколько не бьется. Я при этом не разделяю украинцев и русских как отдельный народ. Мы один народ. И вот эти, когда начинаются крики, там эти тупые хохлы, они там воевать не умеют, я вас смею разуверить. Поскольку мы один народ, русские они, если что и умеют, то воевать. Гораздо лучше, например, лучше немцев умеют воевать русские. Ну, а поскольку мы один народ, вы не сомневайтесь, что с той стороны тоже умеют воевать. Несмотря на то, что у них меньше денег, они меньше стреляли, меньше еще чего-то. В бою это точно такие же люди, как мы. Свирепые и упертые. Победить это чрезвычайно тяжело. Но, повторюсь, отсутствие авиации, оно им все портит. Количество убитых, я смею вас заверить, с их стороны гораздо выше. И то, что я смотрю в сводках нашего Министерства обороны, когда получается примерно 1 к 10, ну, это больше похоже на правду. Я чисто для справки вам скажу, возьмите любой боевой устав пехоты, не знаю, что там, взвод, рота, батальон, ну, там черным по белому написано, наступление в чистом поле. У вас соотношение должно быть 1 к 3. То есть, на одного обороняющегося у вас должно быть 3 нападающих для успешного решения боевых задач. В городской черте, в горах и в городской черте соотношение должно быть 1 к 7. То есть, на одного обороняющегося 7 наступающих. Это потому, что их вот при нехороших раскладах они там все полягут. Но за счет этого вы победите. Оборону сломаете. Вот такое превосходство численное должно быть. Ну, теперь поинтересуйтесь размером вооруженных сил Украины и размером вторгшейся российской группировки. Там картина несколько другая вырисовывается. И, в общем-то, имея некоторое представление, я считаю, что то, что говорит российское Министерство обороны, оно к правде гораздо ближе. Гораздо.
Вы сказали, что на войне все врут. А правда в конечном итоге побеждает на войне или не обязательно?
Ну, это тут надо определиться, что лично вы считаете. Понятия должны быть определены. Надо определиться то, что лично вы считаете за правду, а потом уже понимать, можно ли то, что произойдет, подогнать под ваше понимание или нет. Это правда, она сугубо индивидуальная.
Плюс она, наверное, может мутировать по истечению времени какого-то.
Ну, пока, так сказать, не заживающая рана, то да. Когда пыль уляжется, то, в общем-то, все видится несколько по-другому. Точно так же, как сейчас. Знаете, это вот при советской власти архивы военные были накрепко засекречены. Там вот это не посмотреть, вот то не посмотреть. Вот сейчас уже сколько там, 70 с лишним лет прошло. Ну, вот открыты архивы. И становится видно много из того, чего раньше мы не видели и не понимали. Многих, с одной стороны, начинает колбасить. Вы посмотрите, какой же там был чудовищный бардак. Как вот все было плохо, как никто ничего не понимал. А с другой стороны, это подвига предков, на мой взгляд, никак не умаляет, а только возвышает. Несмотря ни на что, все равно победили. Но тут, да, согласен, да. Пока это вот кровоточащая рана, никто там вам ничего рассказывать подробно не будет, что и как было.
Про санкции в конце хотел спросить. Как они вас лично как коснулись?
Ну, так же, как всех. Ну, что? Ну, я это по российским, да и не по российским меркам, я не сильно бедный. Как говорится, пока толстый сохнет, худой сдохнет. Ну, наблюдаю там всякие в интернетах.
Говорят, сахара нет у вас, прокладок нет.
Ну, я как раз про это. Прокладками я, к счастью, наверное, не пользуюсь, поэтому не знаю, как там с прокладками. Сахар, ну, вчера мы с Дементием ходили в наш магазин. У нас через дорогу от конторы магазин. Дикси называется такой, для небогатых людей. Ну, там и сахар, и гречка есть, и что-то никто ничего не рвет. Я, честно, не могу понять, что это такое. Вот у нас разрешены к продаже самогонные аппараты, и народ массово варит самогон. Для этого надо много сахара, для того, чтобы заготавливать брагу. Я бы понял, если бы этот сахар покупали мешками для самогоноварения. Там 25 килограмм и больше. Но во всех роликах там какие-то пожилые женщины по килограмму расхватывают из тележек. Именно по килограмму. Зачем Он им понимать отказываюсь. Варенье не сваришь. Есть такое в их возрасте уже вредно. То есть, это такой, на мой взгляд, специально наведенный ажиотаж. Ну, там уже органы внутренних дел усиленно занимаются там этими гражданами, которые монопольно продают сахар, вступают в картельные сговоры, сеют панику. Ну, припадок, просто припадок. Когда пандемия началась, тут вокруг меня то же самое все было. Скупали сахар, гречку, консервы, потом как-то улеглось. По-моему, уже пандемия закончилась, а запасы, по-моему, они до сих пор не сожрали. Как-то так.
А все эти санкции, вся эта нарастающая, не знаю, русофобия, отмена деятелей, искусств, спортсменов в мире, это не отбросит Россию на несколько десятилетий назад?
Не знаю. По-моему, это проявление природного европейского нацизма. Не так давно они вот так же вот гоняли евреев, там, нашивая на них шестиконечные магендавиды и не считая их за людей. А теперь то же самое происходит с русскими. Ну, только евреев когда-то там Гитлер обвинял в том, что они там сгубили Германию экономически, и поэтому их всех надо убить. А теперь парадигма немножко изменилась. О, а тут война, посмотрите. Они же не рассказывают, что войну-то организовали они. Организовали и спровоцировали. Это они на границе с Российской Федерацией выращивали бешеную гиену, которая была предназначена для нападения на нас. Это они накачивали ее оружием. Это они нацистов выращивали и науськивали, старательно выращивали и науськивали. А теперь, понимаете, вот русские взяли проклятые и напали. Давайте отменим Чайковского и Достоевского. Выглядит как какой-то сюрреализм. Но, наверное, такая это, как у них там, извечная природа немецкого рыцарства, или как это назвать, я не знаю. Вот такие люди, то есть, считают подобные российские выходки абсолютной нормой. Что там куда отбросит? Я родился, вырос в Советском Союзе, там, вы знаете, всем было абсолютно плевать на то, что про нас думают на Западе. Абсолютно плевать. Не хотите участвовать в наших Олимпийских играх? Ну, такое ваше козлиное решение. Мы для спортсменов, которые из-за вас не смогли участвовать в наших Олимпийских играх, мы для них организуем игры доброй воли. Все, кто хочет приехать, пожалуйста, приезжайте. Не надо там представлять свою страну, ходить под каким-то флагом. Просто-напросто вы выступите как конкретный спортсмен. Какой-нибудь там, я не знаю, Джон Салливан. Если ты, Джон Салливан, всех победишь, это будет засчитано как вот рекорд. Тебе пойдет. И вот это, на мой взгляд, абсолютно нормальный подход. Потому что вот эти совершенно какие-то идиотские попытки гнобить всех спортсменов, всех, а вы не будете выступать под флагом, а вы все допинг жрете. Покажите своих, которые у вас допинг не жрут. То, что вы их не ловите, это одно. А то, что они его жрут, это железно доказано. Это все знают, и ни для кого это никакой не секрет. А возьмем и российских олимпийцев, лишим олимпийских наград. Я уж не помню, там 28 человек лишили. А потом по-тихому через суды 25, по-моему, или 23 восстановили. Но про лишение орут на весь свет, а про то, что суд заставил восстановить, нет, про это мы говорить не будем, это неинтересно. Ну и все у них вот так происходит. Тут одно счастье, на мой взгляд. То есть, когда, знаете, у нас это с советских времен представление о западных элитах, оно такое, исполненное глубокого уважения. То есть, это очень умные, прекрасно образованные люди, которые составляют их элиту. Элита у них хищная, коварная, умная. Она вот благодаря только тому, что вот эти звери стоят во главе государств, вот благодаря этому в США, Британии, Германии, Франции тамошний народ живет лучше, чем в России. Потому что вот у нас такой элиты никогда не было, которая полтысячи лет грабила весь земной шар и тащила все, так сказать, сокровища к себе. Вот у нас такой не было. И как-то вот это вызывало, ну, не то что уважение, ну, как уважение, знаете, к грамотному профессиональному вору. Например, он специалист, да, тут ничего не скажешь. Вот, так было раньше. А сейчас на них смотришь, у меня не покидает просто ощущение, что это какая-то шайка серых троечников. Не украсть, не посторожить. А давайте газ из России выключим. Ну, давайте. А давайте вот половина промышленности Германии остановится. Вы про это не думали, а граждане останутся без работы, а цены поползут вверх. А вот в Америке там бензин вдвое подорожал. Так это же речь не про кошельки граждан, хотя и про них тоже. Это речь про то, что грузоперевозки немедленно подорожали, и сельское хозяйство немедленно подорожало. А значит, подорожает вообще все. И еда, и продукты, ну, промышленные, которые возят. И оно попрет, попрет, попрет. А вы о чем думали, когда все это затевали? Для меня вот как-то все это очень-очень странно. Какие-то настолько это нерациональные и
не характерные. Может быть, это все происходит не из-за санкций, а из-за того, что Путин начал войну?
Нет, войну, повторяю, организовали и спровоцировали они. Действия Путина, они вынужденные. Вот бывают действия хорошие, а бывают плохие. А вот это действие вынужденные, вынужденные. Когда тебя заставляют вот это делать. Если ты хочешь, чтобы твоя страна и твой народ хотя бы остались в живых. Это вынужденные действия. Это они организовали и спровоцировали. Но надо же как-то это просчитывать последствия. Ну, вот последствия. Сейчас мы посмотрим, как там дальше будет с этим всеобщим подорожанием. Что скажут граждане этих демократических стран? Им интересно будет про демократию слушать, когда цены на все вырастут сначала вдвое, а потом втрое, и жить будет невозможно. Мне интересно, как там про демократию зазвучит. И про Путина заодно тоже. Путин НАТО к своим границам не звал. Путин как раз наоборот объяснял и уговаривал, не надо этого делать, уйдите отсюда. Его никто не слушал. Ну вот, результат, собственно говоря.
Спасибо вам.
Пожалуйста.
Всего доброго.
Всех благ.